Здравствуйте, это радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. Работает для вас в прямом эфире. И часть этого утра мы проведем вместе с политологом на прямой связи со студией радио «Спутник» Владимир Мажегов. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте некоторые события этой минувшей ночи, этого утра обсудим. Вот, например, наши дипломаты, российские дипломаты из постоянного представительства России при ООН говорят, что страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход. Вот так вот считают российские дипломаты. О блокировании резолюции, которая призывала к ослаблению санкционного режима, раньше, чуть ли не самым первым, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видимо, вот он так порадовался, да? И что же в этой резолюции написано? Что необходимо оказывать поддержку международным финансовым институтам, нуждающимся странам, и говорят, что надо направлять срочную гуманитарную помощь в страны, которые находятся под санкциями. Владимир Ильич, как вы думаете, почему все-таки эту резолюцию заблокировали? Что там так не понравилось? Потому что на первый взгляд кажется, что она весьма такая гуманитарный характер носит.
Ну да, просто политическую жизнь, политическую войну никто не отменял, то есть пандемия, а политическая реальность, она есть политическая реальность. И используя пандемию, каждый из игроков продолжает вести свои интересы и выигрывать как только возможно. Ну, как мы видим, Евросоюз, пожалуйста, он политически полностью не меняем, да, как кажется, они это делали на себя, и мы никакой, в общем, никакого единства европейских стран не видим. Там Америка, допустим, Трамп, он ищет возможности напасть на Китай и как бы ведет свою политическую войну с Китаем. Ну, то же самое с этой резолюцией, потому что...
Нет, ну смотрите, Владимир Ильич, да. Ну вот вам не кажется, что это нелогично? Потому что, ну, кругом пандемия, все переживают, все нервничают. Некоторые страны и регионы не могут получить гуманитарную помощь из-за санкций. И вот если бы, там, например, Евросоюз, вот кто-то в Брюсселе главный сказал бы, ну, послушайте, а давайте мы отменим вот на время санкции, потому что мы выступаем за то, чтобы люди выздоровели. Пусть там в Иране, пусть в провозглашенных ДНР, ЛНР, неважно. Главное, чтобы люди выздоровели. Мне кажется, это же наоборот, им как бы добавило бы очков политических, а тут они взяли, все заблокировали. Меня это удивляет.
Ну, это было бы человечно, если бы мы жили действительно в человечном мире. Но на самом деле мы живем в мире очень странном, вот, в котором вместо фактов информационные потоки, вместо реальности домыслы, вот, и вместо взаимопомощи политическая борьба. Но, к сожалению, вот так вот мы живем. И Украина, допустим, она говорит, бежит из паровоза, кричит, вот Россия хочет, значит, под предлогом борьбы с пандемией снять с себя санкции. Америка говорит, да, это так, и мы как бы этого не допустим. Ну, и в любом, вот что мы, куда мы не ткнем, везде получается та же самая ситуация. То есть война есть война, как бы, и тут каждый будет выживать как хочет, и на самом деле, ну, как может, да, и на самом деле вообще вот такие ситуации с мировыми пандемиями, ну, и не только с мировыми, но мы знаем там две, допустим, такие мощные действительно мировые пандемии. Там это европейская там черная смерть, там чума 14 века, там еще там, в 6 веке там Византии. Они показывали, что народ ведет себя ужасно. Вот в эти моменты вот самые такие хищные инстинкты просыпаются в людях. И поэтому, ну, к сожалению, с этим надо мириться, к этому надо относиться вот так, как она есть, человеческая натура, она такая, как она есть, и к сожалению, нам просто надо это иметь в виду, да, то есть пытаться оставаться людьми, но понимать, что большая часть людей впадает в панику, а политические лидеры желают, значит, под это дело решить свои, значит, насущные проблемы, пользуясь общей бедой.
Печальная история. Ну, да. Хорошо. Может быть, следующая история не будет такой печальной. Буквально 2 дня назад мы говорили с эпидемиологами по поводу того, что коронавирус, вот этот новый тип, угу, да, который сейчас распространяется, он не может быть создан в лаборатории, создан искусственно. И как мне это все объяснили и нашим слушателям? Сказали так, послушайте, если бы военные, неважно, там, китайские, американские, австралийские, неважно, любые, вот если бы военные создавали этот коронавирус, то смертность от него, летальность этого вируса была бы гораздо выше. Никто бы в лаборатории не стал создавать вирус, говорят эпидемиологи, процент смерти от которого, ну там максимум в Бельгии, по-моему, 14, а в России даже до одного не дотягивает. И вот Бюро разведки и исследований Госдепартамента США тут выступил и говорит, что не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Это помощник госсекретаря США Эллен Маккарти сказала. И, ну, вот, и, конечно, в связи с этим у меня возникает вопрос. Слушайте, а закончится уже вот муссирование вот этой ерунды, что это какой-то вирус, который из лаборатории вдруг попал в пространство какое-то, и вдруг вот все стали болеть? Или, в общем, мы опять через неделю услышим, это китайцы создали?
Нет, ну, естественно, мы будем слушать это часто, это и много, и потому что, вообще говоря, Трампу это выгодно, как минимум. Вот он ведет, опять же, свою предвыборную игру, ему важно объединить Китай. Это с одной стороны. С другой стороны, разные независимые экспертизы, причем разные независимые мощные медицинские центры, там и в Британии, и в Индии. Вот, независимые эксперты довольно убедительно говорят об искусственном происхождении вируса. Вот, поэтому это, конечно, логично, то, что вы говорите, да, это не боевой вирус, но могла произойти просто утечка, ведь работы такие ведутся, вирусы создаются, вот, под это выделяются деньги вот, бюджетные. Вот, и в США, там, и в Китае, там, и эти институты работают. Могла просто произойти утечка. Вот, а то, как действует этот вирус на человека, неизвестно. Вот поэтому и в этом случае вполне понятны действия государств, которые стремятся защитить себя, потому что встали перед неизвестной опасностью, возможно, рукотворной. Мы ничего не знаем, на самом деле. Опять же, это все будет понятно после того, как пандемия спадет, и уже как-то более спокойно можно начать будет разбираться в том, что произошло, в том, что происходит. Вот. А пока что, конечно, это муссируются разные слухи. Кому-то выгодно говорить, что это искусственно созданный вирус. Кто-то пытается успокоить, сказать, что это вот обычная пандемия. А кому-то, наоборот, вот эта обычная пандемия, обычную пандемию раздувает до каких-то вообще апокалиптических масштабов.
Но, вот. Владимир Ильич, вот объясните мне, вы говорите, что это выгодно Трампу, да? Но мне всегда казалось, что Госдеп как раз ему и подчиняется. Я могу ошибаться, да? Но это же их Министерство иностранных дел, да? А здесь Госдеп говорит, что вот их точка зрения, что ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса, и нет доказательства, что он был спроектирован или каким-либо образом создан. То есть получается, что Госдеп пытается буквально выбить почву из-под заявлений Трампа. Это же тоже, ну, необычно как-то выглядит.
Ну да, необычно, поэтому посмотрим. Вот, потому что тут тоже, видите, Демпартия ведет свою игру против Трампа, ей выгодно сделать Трампа козлом отпущения, что у Трампа уже обнулились все его показатели экономического роста за время управления, и для него это, в общем-то, колоссальный удар, этот коронавирус. Вот, и мы знаем, что, в общем, эстаблишмент Демпартии поднимал весь ураган вокруг коронавируса и вокруг объявления пандемии ВОЗ. Это во многом с его подачи вот, была создана. Поэтому тоже там подковерная война. Посмотрим, что будет дальше.
Вот, а что вы, кстати, думаете по поводу вот этих его обвинений в адрес Всемирной организации здравоохранения? Насколько они обоснованы? Потому что пусть и не на равные части, но мир разделился на два лагеря. Одни, в общем-то, его поддерживают, говорят, слушайте, Всемирная организация здравоохранения поступила недостаточно, оперативно выступила. А другие говорят, что, да, как всегда, Трамп говорит и думает только о себе.
Да, все очень странно, на самом деле, потому что ВОЗ действительно во многом подчинена, ну, в общем, содержатся американские деньги, поэтому, естественно, американские голоса там более всего важны. Вот. Трамп заявляет, что не вовремя объявили пандемию, другие говорят, что вообще какая пандемия, собственно говоря, пока эти показатели не подтверждают вообще, даже на сегодняшний день, что как бы существует какая-то действительно угроза этого коронавируса, его показатели смертности ничуть не превышают как бы обычной сезонной пандемии гриппа. Вот. Там очень странно с этой организацией. ВОЗ, чьи интересы она выполняет, чьи заказы она выполняет. И вообще, я говорю, очень много странного и очень много противоречивой информации. И разобраться в ней, не имея никакого инсайда, какой имеет Трамп, допустим, да, мы, конечно, не можем.
Вот. Мы только знаем, что вот последние данные пришли, что число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 628 527
человек. Ну, хорошо, там почти 3 миллионов, но при этом смертность очень низкая от этого гриппа, и большая часть, там, 60%, проходит вообще бессимптомно. Да, то есть, может быть, он уже гуляет там несколько лет, этот коронавирус, просто никто его не тестировал. Вот, да, опять же, эти тесты недостоверны, да, то есть там говорят, что вот там мы берем из слизистой, нам ничего не показывают, а берем из носоглотки, ничего не показывают, берем из слизистой глаз, нам показывают вот тест положительный. То есть очень много странной информации, очень противоречивой. Знаете, это вообще говоря, у меня такое ощущение, что это просто намеренное создание паники в мире, которое выгодно многим силам, которые под эту панику могут спокойно, значит, обделывать свои делишки.
Нет, ну, знаете, паника не паника, а заболеть все равно никто не хочет, пусть даже без паники. Но это такая, действительно, общечеловеческая такая история. Знаете, Владимир Ильич, давайте отвлечемся от коронавируса, действительно, его очень много в эфире, да, всех, да, средств массовой информации. Давайте поговорим вот о чем. Вы наверняка знаете о том, что РИА Новости на сайте опубликовала в рамках проекта «Без срока давности» свидетельство военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан. И вот там были рассекречены региональные рассекреченные документы из регионального карельского управления ФСБ. Они никогда раньше не публиковались. И сейчас в Следственный комитет России обратились бывшие узники финских концлагерей в Карелии прям лично к Александру Бастрыкину, к руководителю этого Следственного комитета. И вот авторы говорят, что финские захватчики устанавливали свои новые порядки для мирного населения, разделяли его по национальному признаку, подвергали насилию и истреблению. И это носило, по их версии, все признаки геноцида мирного населения. И, насколько я понимаю, там, кстати, и Маннергейм руку приложил-то ко всем вот этим зверством. По крайней мере, так эти документы свидетельствуют. Вот как вы думаете, нужно ли ворошить прошлое, нужно ли Следственному комитету сейчас заниматься расследованием вот этих действий оккупационных властей Финляндии в годы Великой Отечественной войны?
Ну, прежде всего, на мой взгляд, разумеется, в информационное поле этого выбрасывать не нужно. То есть, ну, какое-то сообщение, да, но вот раздувать это какую-то пропагандистскую машину абсолютно не нужно, потому что то, что мы там поднимем, никому не покажется добрым и хорошим, явно, потому что там слишком много в истории проблем, тем более в истории Второй мировой войны. Финны нам предъявляют претензии, но пока, слава богу, не предъявляют. То есть они могли бы предъявить, почему мы на них напали там в 30-м году, то есть, ну и так далее. Mm-hmm. То есть есть разные там, допустим, а где вепсы, куда делась целая народность, а куда делись ижоры, ну и так далее. Знаете, это были очень, очень непростая история этого времени, и вообще, на мой взгляд, решать ее необходимо ученым, историкам, совместным комиссиям на уровне президентских комиссий, пускай. Вот они должны собираться, российские историки, финские историки, и вместе спокойно, рассудительно решать вот подобные вопросы. Также и с поляками, также и с чехами.
То есть не юридическая, а историческая плоскость должна быть.
Разумеется, прежде всего историческая. Но поиск исторической правды, насколько это вообще возможно в наших политических условиях. Вот, а потом уже это все выносить, потому что когда начинают президенты там чуть там не и, или там члены правительства там нецензурной лексикой там, ну, бросаться там через границы в адрес там народов, там, поляков, там, или поляки там в наш адрес, и, там, или в адрес финнов, но это ни к чему хорошему точно не приведет.
Благодарим вас, Владимир Ильич. Нашим слушателям напоминаем, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был политолог Владимир Мажегов. Мы вернемся в наш эфир буквально через минуту.
Коронавирус. Без паники.
Белоруссия – одна из немногих стран, которая не вводила ограничения из-за коронавируса для своих граждан. В республике продолжают работать все предприятия, в полном объеме проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Исключение составляют люди, болеющие коронавирусом или имевшие контакт с зараженными COVID-19. Для них введен обязательный режим самоизоляции. За нарушение грозит серьезное наказание вплоть до уголовной ответственности. Соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы.
Радио «Спутник».
И сейчас к нашей беседе присоединяется экономист Владимир Рожанковский. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Тут без вас никак не разобраться, я считаю. Смотрите, комиссия по торговле товарными фьючерсами США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК плюс в марте попасть к трейдерам раньше времени. То есть, я так понимаю, кто-то узнал раньше, чем все остальные, и попытался на этом сделать
себе... Ну, это инсайд, да. Это стандартная вещь, она запрещена американскими практиками. Могла ли эта информация... Ну, они сделают это расследование, как говорится, Бог в помощь.
Ну, на хорошем уровне, смотрите, ФБР и Госдепартамент США, на высоком уровне.
Пусть занимаются, это... пусть занимаются. Но дело в том, что они немножко не там копают, потому что на самом деле на сегодняшний день...
А давайте им подскажем, где копать.
Динамика цен на нефть, она уже не определяется договоренностями ОПЕК и, вообще говоря... статистика здесь у нас в восточном полушарии. Основная проблема сейчас с падением цен на нефть это западное полушарие, поскольку перепроизводство нефти в таких странах, как Канада, США, Мексика, Бразилия, Венесуэла, это все страны нефтедобывающие. Они произвели колоссальное количество баррелей, и по причине повсеместного карантина их оказалось некуда девать. Значит, основные потребители нефти находятся в восточном полушарии. Это Европа, на которую так сильно уповает Дональд Трамп. Ну, Китай, разумеется. Ну, и другие некоторые страны. Индия там и так далее. То есть получается, что нефть, которая производится в западном полушарии, она каким-то образом должна пересечь океан, ну, либо Атлантический, либо Тихий.
Ну, а как? И, на корабликах?
Да, но они же не ходят, это раз. Потому что карантин и потому что в портах сильно ужесточились карантинные мероприятия.
Ну вот, в чем проблема.
И во-вторых, самих этих танкеров стало очень мало. По причине того, что многие танкеры используются как плавучие нефтехранилища. Негде нефть хранить. Понимаете, это логистический кризис. Это не кризис перепроизводства, как нам пытаются западные СМИ это преподать. Я очень серьезно этой темой занимался, поскольку, конечно, она сейчас номер один.
А вы всеми темами серьезно занимаетесь? Объясните мне,
спасибо,
Владимир Юрьевич.
Да, ну, а вот, я говорю сейчас совершенно серьезно.
А я
значит, это не кризис перепроизводства нефти, как нам его пытаются преподнести англоязычные СМИ. Это кризис логистический, который возник по причине того, что США начали производить в огромном количестве нефть и в надежде стать крупнейшим игроком. Они таки стали крупнейшим игроком, потому что нефти в США действительно очень много. Там почти в каждом штате есть мини какие-то качалки, которые качают нефть и сланец и так далее. Но вопрос в том, что при этом президент США Дональд Трамп, я так понимаю, не озаботился построением адекватной инфраструктуры под это увеличенное количество нефти.
Ну, Владимир Юрьевич, как раз я хотел вас спросить. Ну, смотрите, этот кризис логистический, да, допустим, он должен мир научить тому, что, ну, послушайте, ну, давайте построим много-много хранилищ. Мне непонятно, мне непонятно, в чем проблема-то.
Они не построили за одну ночь, поймите. Именно цена на нефть будет такой низкой до тех пор, пока США не решат, что делать со своими резервами. Вот вчера очередная публикация была, снова 15 миллионов баррелей, на прошлой неделе 19 миллионов баррелей. По историческим меркам это совершенно колоссальные и беспрецедентные цифры. Вопрос стоит ребром. Что делать с этим огромным количеством нефти, которые застряли в США и которые давят американский сорт нефти WTI вниз? Mm-hmm. Вот это самый главный вопрос. А что там по поводу трейдеров? Ну, был инсайд. Ну, будет ФБР расследовать. Может быть, он был, может быть, его не было. В данной ситуации в плане ценообразования нефти это вторичный фактор. Если они найдут какие-то признаки того, что это было, ну, значит, те, кто утечку допустил, они будут перед ФБР отвечать. А если не найдут, то, соответственно, эта история тихо уйдет в историю, как говорится, просто про нее просто забудут. Поэтому я не думаю, что сейчас это главное. Главное – это вот то, что делать с огромным количеством резервов США. С этой нефтью надо что-то делать.
Послушайте, а почему нельзя? Давайте, я понимаю, что я задаю вопросы, ну, далекие от экономических познаний. Ну, послушайте, а почему ее нельзя, ну, постепенно использовать в Соединенных Штатах эту нефть?
Потому что нефтеперерабатывающие заводы имеют конечную емкость. Они определенное количество нефти могут переработать, и все, и дальше нет. И опять же, бензин, его тоже надо где-то хранить. То есть нефть надо где-то хранить, и ведь и бензин тоже надо. И хранилища бензина, их еще меньше, чем хранилищ нефти. Потому что нефти хотя бы можно на так называемых плавучих хранилищах хранить, или даже в тех же танкерах, из-за отсутствия которых сейчас США не могут эту нефть никуда продать. А бензин, там его уже на плавучих хранилищах не перельешь. Он может, таких, как бы сказать, специальных хранилищах подземных хранится бензин, или в тех же самых цистернах, в которых он перевозит, и все. Больше его негде хранить. То есть НПЗ сейчас работают на полную катушку, несмотря на то, что карантин. Они пытаются эту нефть переработать, но ситуация такая, что ее все равно слишком много в США. Это нефти слишком много в резервах.
Смотрите,
и
а получается,
как только публикуют, каждую среду Министерство энергетики США публикует данные по запасам. Все трейдеры и инвесторы прекрасно знают этот факт. И как только публикация происходит, и вчера она была, то там немножко другая причина была, по которой чуть-чуть получше стало с нефтью, я потом об этом расскажу. Но в целом статистика крайне депрессивна. И до тех пор, пока США не придумают, что же делать с этим огромным количеством резервов, я думаю, что американский сорт WTI будет под колоссальнейшим давлением ценовым находиться. Так что вопрос стоит ребром.
Смотрите, если исходить из того, что вы рассказали, что кому война, кому мать родная. То есть какой-нибудь Маерск, у которого много-много танкеров, он сейчас...
Да, выгодит... но нет уже танкеров. То есть вопрос, понимаете, там очень мало. Даже там другие, там TK танкер называют, ага. Фронтир. Это крупные, крупнейшие в мире владельцы трансатлантических крупнотоннажных танкеров. Ага. Они жалуются на то, что у них очень мало осталось курсирующих танкеров по причине того, что страны берут, заказывают танкеры, эти танкеры приплывают к их берегам, они их не торопятся разгружать в цистерны и переставлять. Они их просто-напросто на причале оставляют, и эти танкеры остаются наполненные внутри нефтью какое-то время. И, соответственно, они по этой причине не могут совершать 5-6 рейсов в год, как это было раньше. Вот основная проблема в чем.
Я надеюсь, мы за минуту с вами успеем. Тут мировые цены на нефть утром в четверг демонстрируют уверенный рост на 9-12%.
Да.
Это что, за ростом последует?
Это из-за того, что Дональд Трамп вчера сказал о том, что он будет сбивать иранские корабли в Персидском заливе. Ну, это старая
то
песня.
То есть чисто на разговорах?
Ну, как разговор. Но Трамп стал грозить совершенно четко, что он будет сбивать иранские корабли в Персидском заливе. И, соответственно, ну и тут же, конечно, нефть начинает расти вверх, потому что это фактор нестабильности. Ну, вы знаете, это вещь такая временная. более глобальный фактор, он сейчас очень сильно давит на цены вниз.
Вот тот, о котором вы рассказали, да?
Да, да. А это чисто шум такой, который сам Трамп и спровоцировал. Может быть, даже и специально. Не знаю.
Ага. А когда может все-таки закончиться вот этот логистический кризис, по вашим прогнозам?
Я думаю, что он закончится только после того, как США объявят, что они будут делать с излишком своих запасов. С этим излишком придется что-то делать.
А они сами
возможно,
пока не
его,
знают.
Его придется, возможно, физически уничтожать. Я не знаю, мне пока сложно сказать, но это действительно очень большая проблема. Это огромное количество запасов США. С ним надо что-то делать. Как только будет принято решение, что с этим запасом делать, в этот момент цены начнут расти.
Благодарю вас за разъяснение, Владимир Юрьевич. Экономист Владимир Ронковский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы работали для нашей аудитории в 9 часов по Москве. Встретимся.